летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликай всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порой, что солдат с кровав не пришедшие в поле, не в землю нашу полегли тогда, а превратились в белых журавлей.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, у микрофона Юлия Кричевская. Угроза возникновения конфликта в мире остается, и с ними человечество может бороться только сообща. Так считает президент России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с начала войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы. «Все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не остаются без наказания», сказал президент на торжественном приеме в Кремле. В Москве прошел праздничный салют в честь 66-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всего было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Зрители увидели 4500 различных по форме и расцветке фейерверков. Все изделия, заготовленные для салюта в День Победы, были исключительно российского производства. Они имели форму шара и собственные имена, что символизировало неповторимость цветовой гаммы и графики каждого из них. Праздничный артиллерийский салют в соответствии с приказом министра обороны России был произведен также в городах-героях Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В День Победы националисты во Львове сожгли копию Знамени Победы перед зданием Львовской администрации. При этом свои лица участники акции закрыли масками. Как отмечают украинские СМИ, патрульная машина, которая проезжала мимо, даже не остановилась. Ранее на Холме Славы во Львове произошли столкновения между членами националистического объединения «Свобода» и активистами пророссийских организаций. Кроме того, националисты заблокировали проезд автобусов с ветеранами, направлявшимися на митинг, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сторонники радикального объединения напали на фронтовиков, срывали с них ордена и георгиевские ленточки. Еще один инцидент произошел с российскими дипломатами во Львове. Украинские националисты вырвали у них из рук венок и растоптали его. Генконсул России во Львове Олег Астахов, комментируя ситуацию, сказал: «Весь нормальный мир празднует День Победы, а во Львове на могилах устроили игрища и погромы». Реакция официального Киева на происходящее во Львове пока не последовала. К другим темам. НАСА попытается запустить шаттл «Эндевр» к Международной космической станции 16 мая. Об этом сообщается на сайте Американского космического агентства. В ходе предстоящего полета, который станет последним для «Эндевра», корабль должен доставить на МКС различные грузы. Стыковка шаттла с МКС назначена на 18 мая. Членам экипажа из 6 астронавтов предстоит совершить 4 выхода в открытый космос, продолжительность каждого из которых превысит 6 часов. Во время этих экспедиций нужно будет провести профилактические работы на внешней поверхности станции и установить новое оборудование. Командиром экипажа назначен опытнейший астронавт Марк Келли. Полет космического корабля продлится 16 дней. Возвращение шаттла, как ожидается, состоится 1 июня. После прибытия на Землю «Эндевр» отправится в музей штата Калифорния. В США тысячи жителей региона реки Миссисипи эвакуированы из-за сильнейшего за последние десятилетия наводнения. Уже сегодня, по прогнозам специалистов, уровень воды в реке может более чем на 4 метра превысить обычный. От наводнения страдают сразу 8 американских штатов, в том числе жители таких крупных городов, как Мемфис и Новый Орлеан. В настоящее время возле города Мемфис ширина Миссисипи увеличилась в 6 раз до 5 километров. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник на северо-востоке Японии. Об этом сообщает геологическая служба США. По данным сейсмологов, центр подземного толчка находился в 270 километрах от города Фукусимы. Центр одноименной префектуры, где расположены две АЭС, пострадавшие от стихийного бедствия 11 марта. Данных о последствиях землетрясения пока не поступало. Международная федерация футбола будет сотрудничать с Интерполом, чтобы искоренить договорные матчи. Об этом сообщил глава ФИФА Зепп Йозеф Блаттер. Программа, рассчитанная на 10 лет, обойдется футбольным функционерам в 20 миллионов евро. Проект начнет работу совместно с сингапурским отделением Интерпола. Именно в этой стране, по данным ФИФА, процветает манипулирование результатами матчей подпольными букмекерами. Цены на нефть на мировых рынках в понедельник заметно выросли. В частности, на лондонской бирже стоимость барреля увеличилась на 6,77 доллара до $115.90 за баррель. По другую сторону Атлантики, в Нью-Йорке, цена черного золота поднялась на 5,37 доллара до $102.55.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Ташкенте и Самарканде небольшой дождь, гроза плюс 24, плюс 26 градусов. В Ереване малооблачно, небольшой дождь, плюс 17. В Тбилиси дождь, гроза плюс 22 градуса, такая же погода в Грозном. Во Владикавказе осадки плюс 17, на Байконуре ясно, плюс 25. В Санкт-Петербурге и Москве ожидается ясная погода, без осадков, плюс 19, плюс 21 градус.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по булитам проиграла команде Финляндии 2-3 на своем заключительном матче на втором групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Словакии. Таким образом, россияне заняли четвертое место в группе И. Но независимо от этого поражения, команда Быкова все же вышла в четвертьфинал соревнования. В группе Ф сборная Швейцарии встречалась со сборной США и выиграла 5-3. Это поражение оставило американцев на четвертом месте. И в четвертьфинале 11 мая США сразится с Чехией. Подготовка презентации заявки России на чемпионат мира по хоккею 2016 года уже практически завершена. Об этом заявил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Юрий Нагорных. С 12 по 14 мая в Братиславе, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, состоится ежегодный конгресс Международной Федерации Хоккея. На нем будет определена страна-хозяйка чемпионата мира 2016, на который также претендуют Дания и Украина. Презентация российской заявки намечена на 13 мая. А в конференц-зале Рим отеля Гроун Плаза Братислава состоялся брифинг, посвященный вступлению словацкого клуба «Лев» в континентальную хоккейную лигу. Клуб удовлетворяет все условия для вступления в лигу. «Лев» будет играть в дивизионе «Боброва». Об этом рассказал президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев. В понедельник в Риме президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко и президент Федерации футбола Италии Джан Карло Абете подписали соглашение о сотрудничестве между двумя национальными футбольными ассоциациями. Церемония подписания состоялась в офисе Итальянской Федерации футбола. В соответствии с данным соглашением взаимодействие между федерациями будет осуществляться по целому ряду направлений. Это прежде всего проведение товарищеских матчей между различными сборными России и Италии, организация совместных семинаров и конференций, обмен опытом для руководителей и тренеров. Еще о футболе. Полузащитник Дортмундской Боруссии Нури Шахин официально стал игроком Реала. Как сообщает ТАСС, турецкий футболист подписал с мадридским клубом 6-летний контракт. Об этом Шахин объявил в понедельник на специально созданной им пресс-конференции. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. Как всегда в это время с вами программа «Перекрестный допрос». И пока один ее ведущий Игорь Малов в очередной раз затерялась в московских пробках Елена Зринская, надеемся, что ко второй половине нашей программы она подъедет. А пока я представлю гостя. У нас в гостях депутат Государственной Думы Владимир Мединский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Известный, кроме того, что он депутат Государственной Думы, еще и тем, что он пишет неплохие, даже замечательные исторические книжки. Вот об одной из них мы сейчас поговорим. Это мифы о, так сказать, Второй мировой, Великой Отечественной, если быть точно, войне, которую, собственно, Владимир в них развенчивает. Кроме того, он еще любит периодически хранить Ленина, но это мы чуть позже к этому вернемся, когда подтянется Лена Зелинская. Она, как представитель общественной палаты, тоже любит иногда тушку подергать. Ну, так, собственно, про книжку.
Книга называется «Война».
Ну, да, война. Понятно, раз про войну, то война. Да. Вы, это не первая серия в, так сказать, не первая книга в серии, вы уже выпустили несколько книг на темы мифы о России. Я так понимаю, что это продолжение, да?
Ну, в какой-то степени. В какой-то степени, потому что действительно под заголовок у книги «Мифы СССР» 1939-45, именно вот этот период, это шестилетие, 6-7-летие рассматривается в книге, а основное название «Война» и книга посвящена, ну, некоторым представлениям, которые сформировались об истории Второй мировой Отечественной войны последние 20 перестроечных лет, ну и тому, насколько эти представления соответствуют действительности.
Ну, мы более или менее живем с теми представлениями, которые были на самом-то деле сформированы еще до того, ходили мы в советскую школу.
Это мы с вами. К сожалению, поколение перестройки, как оно называет себя, то есть все те, кто в школу пошли уже там, в среднюю школу хотя бы пошли уже после распада Советского Союза, живут совсем другими представлениями. Я, поскольку последние 20 сознательных лет преподаю в институте, начиная с аспирантуры, вот, и заканчивая профессорской кафедрой, я просто вижу на глазах, как меняется. У нас неплохой институт МГИМО, вы знаете. И там,
да, есть такой.
Да, и там история.
Он в советское время неплохой был.
Да, и там истории уделяется много времени. В принципе, институт гуманитарный. Но вот с каждым годом я вижу, как приходят из школы люди со все более и более оторванными представлениями о нашей истории и от реальности.
Так что изменилось в представлениях, так катастрофично именно в представлениях о войне, если мы говорим о книжке, если книжку по этому поводу пришлось написать?
Ну, масс-медиа, вы понимаете. Дело в том, что если мы ведем речь о, поскольку мы вещаем главным образом на зарубежную аудиторию, я думаю, нашим радиослушателям несложно выйти на улицу и побеседовать с коллегами, так сказать, той страны, где они сейчас находятся, что они думают о войне, кто ее выиграл, кто...
В Америке понятно, что скажут, выиграла ее Америка, а
причем она воевала с советских против Советского Союза.
Да, который воевал вместе с Гитлером, чистая правда. Да, около 30% населения там так считает.
Знаете, вот если 30% считают, что СССР воевал вместе с Гитлером, то, наверное, процентов 90 с лишним считают, что СССР все-таки помогал немного Америке, вот немного Америке, в основном на те деньги и средства, которые Америка посылала в СССР по ленд-лизу. О том, что Америка в одиночку вынесла на себе всю тяжесть войны, в этом убеждено подавляющее количество американцев. Вы знаете, я беседовал недавно...
Там умеют поддерживать мифы.
Да, я беседовал недавно с американской профессурой, они приезжали сюда там в рамках профессорского обмена, и они, значит, глубоко набрав воздуха в грудь, говорили, вы знаете, как ученый ученому, мы скажем, мы-то знаем, что Советский Союз внес не меньшую лепту в победу над Гитлером, чем Соединенные Штаты. Но нашим студентам это уже объяснить невозможно.
Ну, это напоминает,
пусть останется между нами историками.
Это напоминает даже старый советский анекдот о том, что вся великая, еще брежневских времен, естественно, что вся Великая Отечественная война была частным случаем по отношению к операции на Малой Земле.
Ну, да.
Ходила такая злая шутка.
Да, что звонит Георгий Константинович Жуков Брежневу и спрашивает, ну как у вас там, Леонид Ильич, на Малой Земле держитесь? Посоветуйтесь, что мне делать под Сталинградом?
Ну, бог бы с ними, да, так сказать, с американскими студентами. Ну, у них свои профессора. Вы профессор, который преподает в России. А, значит, то, что касается наших людей, то, что касается нашей молодежи, вот вы сказали, что там уже другая рамка, да, что другое восприятие войны. А какие, сказать, мифы, может быть, разрушились, а какие были созданы?
Хотя у меня вот вся книга, она у меня прямо так... По главам идет миф о том, миф о том, миф о том.
Ну, так перечислите, вам карты в руки.
Беру основные, как бы, такие постулаты перестроечной прессы и пытаемся разобраться. Вот смотрите, там,
например,
пакт Молотова-Риббентропа. Да. Понятно, что сейчас вся Польша считает, что Советский Союз одновременно с Гитлером напал на Польшу. Гитлер как бы в лицо, Советский Союз предательски ножом в спину, разорвали и прочее, прочее. Имеет это отношение к реальности? Никакого.
Поясните.
Никакого.
Особенно нашим слушателям в Польше будет интересно.
Я поясню нашим слушателям в Польше, что даже если мы примем за факт существования секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, хотя есть историки, которые это отрицают, но, скажем, по изучению документов, скорее всего, они были. Их нет в наличии.
Так.
У нас есть копии с копии, причем эти копии разнятся между собой. Ну, предположим, что они были, эти договоренности, устные либо письменные, это неважно. При всем при этом Гитлер таки напал на Польшу 1 сентября 1939 года. 17 сентября правительство Польши покинуло Варшаву и бежало из страны через Венгрию. Вот. И только после этого Советский Союз пересек польскую границу.
Понятно.
Ну, делалось вообще... только после того, как правительство покинуло Варшаву.
Ну, вообще-то началось там все, насколько я помню, с провокацией, когда немецкие, назовем так, спецслужбы, да, ну, переодевшись это, в польскую одежду, ездили, захватили какую-то радиостанцию там на границе.
Это известная история, да. Постреляли несколько своих же немцев.
Да. И это явно, это явно не согласовывалось с Москвой.
Да нет, ну ничего не согласовывалось. Вообще-то план нападения на Польшу был утвержден Гитлером примерно за полгода до нападения, включая чуть ли не день и минуту. Поэтому никакой связи, и когда Евросоюз предложил в позапрошлом году гениально, значит, перенести дату начала, некоторые политики, скажем, перенести официальную дату начала Второй мировой войны на 23 августа, день подписания договора о ненападении между Россией и Германией, известного в историографии как пакт Молотова-Риббентропа. Ну, смешно вообще, потому что... То есть, эта бумага к нападению на Польшу и начало войны прямого отношения никакого не имела. Ну и так далее. То есть вот мы берем, значит, пакт Молотова-Риббентропа, смотрим.
Так,
смотрим позиции, значит, а что на самом деле происходило в 41 году.
Угу.
Нам известно, да, что там катастрофа Красной Армии, там прочее, армия
бежала. Ну, много было, это правда.
Армия бежала, да, командир убит, враг вступает в город, пленных не щадя, там, и так далее.
Потому что в кузнице не было гвоздей.
Да, а почему?
Какое, вот, а почему? Что было гвоздем?
На эту тему сейчас есть масса объяснений. То есть, начиная от фантастики Виктора Резуна на тему того, что Сталин, значит, готовился первым напасть на Гитлера, но Гитлер его опередил то ли на пару дней, то ли на пару часов. Вот. И вот когда...
Тем нашим радиослушателям, которые не в курсе, я должен напомнить, что Виктор Лизун, это перебежчик, который под псевдонимом Суворов пишет. Продолжайте, пожалуйста.
Да, перебежчик, приговоренный здесь, по-моему, то ли к смертной казни.
Смертной казни, конечно, офицер ГРУ, другого приговора получить не мог.
Вот, вот он, значит, там, значит, из Лондона пишет о том, что вот Сталин готовился, вот он уже поднял руку с мечом, и в эту секунду вот, грудь оголилась советской, и, значит, нанес свой удар рапирой бесноватый фюрер. Вот. Есть там другая точка зрения, тоже популярная сейчас, автор Солоневич, им большая когорта авторов, да, о том, что, значит, главной причиной является сознательный саботаж Красной Армии, она, мол, специально отступала, потому что ненавидела коммунистический строй большевиков. Все, значит, полками и дивизиями шли в плен добровольно. Армия разбежалась. И до той поры, пока Сталин, значит, не поставил сзади заградотряды, с одной стороны, загнав половину армии штрафбат. А с другой стороны, Гитлер не повел себя по-идиотски, значит, устроив террор хуже сталинского на оккупированных территориях. Ну, и таким образом... Народ встрепенулся и понял, что наши, конечно, сволочи, но эти, судя по всему, еще хуже. Вот. Тогда только мы, значит, произошел коренной перелом.
Ну, Владимир, смотрите, тут ведь есть и другие источники, да, которые говорят о том же. Я тоже небольшой поклонник людей, которые сейчас теоретизируют, как писал Высоцкий, ненавижу сплетни в виде версий. Вот. Но вот открыл я, например, журнал, один называется «Сноб», неважно, не буду делать ему рекламу, хотя
есть такой журнал.
Да, хотя хороший журналист, Колесников, по-моему, там главный редактор, да, если я не ошибаюсь. Яковлев там, Владимир Яковлев, конечно, из «Коммерсанта», там главный редактор. Володь, прости, раньше вместе работали, не хотел обидеть, если слышишь.
Вы слушаете программу «Перекрестный допрос».
Так вот, и понятно изыскание гламурных авторов о том, что, значит, были очень похожи пропаганда в Советском Союзе, например, конкретных плакатов. Там, и вдруг я натыкаюсь там же на интервью госпожи Боннер, вдовы Сахарова, вполне себе здравствующей. И, судя по тексту, даже пребывающей, так сказать, вполне в здравом уме, и дай бог здоровья.
А вот, которая... что вещает?
И она говорит, что никакого вот массового, так сказать, ухода в добровольцы не было. Это все интеллигентские штучки. Ну, это близко к тексту, да? Это что вот только Сева Багрицкий, значит, ее, ну, известный же, да, соответственно, поэт более чем известный, пошел, потому что он в эвакуации не мог вообще, потому что там было еще хуже. Поэтому он пошел добровольцем. И это говорит человек, который, в общем-то, отвоевал всю войну. Пусть и, так сказать, в санитарном поезде, но это не так уж далеко от передовой.
Ну, вы знаете, я не хочу комментировать действия госпожи Боннер, потому что многие действия после смерти академика Сахарова вызывают вопросы. Большие вопросы. И я, честно говоря, сильно разделяю Андрея Дмитриевича Сахарова как гениального физика от Андрея Дмитриевича Сахарова как близорукого, наивного и простодушного политического простофилю, которого использовали в своих средствах, но все, кому не лень, поимели его. Понимаете, это все-таки разные вещи, и великий ученый не всегда великий политик, к сожалению. Вот. Но дело не в этом, да, значит. Я привожу статистику по поводу разваливания.
Пожалуйста, ваш аргумент.
Просто, ну, вот просто как вот возьмем там Ленинград. К Ленинграду, значит, рвется гитлеровская армия. Я не помню, по-моему, это статистика за неделю или за две недели. Просто призыв. 6 тысяч человек заводов Ленинграда подстроили. Значит, добровольцев за этот же период времени 25 тысяч человек. И можно, наверное, говорить о том, что народ разбегался, и действительно многие не любили Сталина, и действительно в стране еще не закончилась гражданская война, по большому счету, и никто не собирается оправдывать его преступления по отношению к собственным людям, которые порождали глубочайшую внутреннюю духовную оппозицию. Но примитивно объяснять поражение Красной Армии 1941 года каким-то там саботажем и прочее. Ну,
понятно.
Просто примитивно. Да.
Понятно. Наверное, мы сейчас можем привести еще много примеров, но я бы хотел здесь сделать такой, если угодно, врезной вопрос. Не только вы считаете, что отношение к войне в обществе меняется, и меняется в не совсем правильную сторону. Я готов это поддержать. Но в то же время существуют совершенно разные версии, а почему это происходит. Это что, близорукость официальной пропаганды, не понимающая, что стране нужны мифы, хорошие исторические мифы, основанные на фактах, да? Ну, понятно, что интерпретация одной и той же войны с двух сторон наверняка будет всегда разной. Вот с нашей стороны этих интерпретаций становится все меньше. Или это спланированная контрпропаганда, если угодно, так сказать. Вот. И такая конспирологическая теория существует, что наша контрпропагандистская машина не в состоянии бороться с хорошо отлаженной машиной пропагандистской, которая с Запада пытается изменить Трампа.
Знаете, как говорил, помните, какой уклон хуже, да? Ну... Правый или левый, да, оба хуже. Здесь оба ответа верны. Потому что, ну, советская пропагандистская машина на тему войны, она, на мой взгляд, где-то иссякла полностью к середине 70-х годов, когда все стало приобретать форму откровенного маразма, значит, там, с воспеванием малой земли. И там... Опять же, я не ставлю под сомнение подвиг защитников малой земли. Вот, но народ ведь у нас очень остроуменный. Знаете, да. Анкеты, да, анкеты на производстве, типа, ветерана спрашивают, где воевали. Были ли вы на малой земле? Он говорит, нет. Что это, гад, под Сталинградом отсиживался?
Ну да. Тогда быть участником, да, боев на малой земле практически то же самое, что теперь питерцам.
Да, причем с определенного факультета, определенного вуза, да. Значит, и официальная пропаганда сникла. Стала закостенелой, неинтересной, такой лубочной. А западные масс-медиа, конечно, набирали обороты по полной программе. И то, что мы говорили с вами про 90% американцев, там 90% поляков, я недавно вернулся.
Которые считают, что СССР воевал на стороне Гитлера. Это я, собственно говоря, уже говорю не столько нашим радиослушателям, сколько наконец-то к нам примкнувший, вырвавшийся из пробок члену общественной палаты Елены Зелинской. Лена, здравствуйте.
Приветствуем вас, Лена. Приветствуем.
Я знаю, что ты, в отличие от меня, я видел только некоторые фрагменты книги, и поэтому с удовольствием сейчас что-то постигаю новое. Да, я знаю, что ты внимательнейшим образом, по крайней мере, как ты говорила.
Я слежу за творчеством нашего уважаемого коллеги.
Вы читали книгу, я не верю.
Я прочитала все книги.
И войну
этим автором. Да, верите, я прочитала про войну.
Потрясающе.
А что тут удивительного? Это сейчас самая популярная книга, ее трудно достать. Мне по интернету заказывают.
Вот поэтому тебе и слово.
А мне она совершенно не понравилась. В отличие от предыдущих, от которых я была в полном восхищении, эта книжка мне не понравилась.
Вот видите, критикуйте, а я буду отвечать.
С ног до головы сейчас. Значит, я скажу, в чем, на мой взгляд, там коренной радикальный недостаток. Там, возможно, требовалось разъяснение с самого начала. Вот что вот мне, как читателю, не хватило и осталась непонятной основная позиция автора. А, собственно, кому автор это разъясняет? А что, собственно говоря, послужило поводом для такого огромного и серьезного исследования? Почему вдруг так, как прямо уж закусил у дела и накинулся? В чем причина? Почему такой гнев? Почему прямо вот все сносится как со своего фундамента?
Чувствуется, Лен, ты готовил вопросы, не выпаливай сразу, дай ответь.
Нет, можно я договорю?
Конечно.
И я на все эти вопросы ответила сама себе, что мне стоило сделать как читателю. Мне не хватает вот чего. Если бы автор с самого начала, как это он делал в предыдущих книгах, написал бы. Вот существует большой набор советских мифов. И они меня раздражают, они мне не нравятся, я готов их разоблачить. Существует набор мировых мифов. Они тоже построены часто на песке, на недооценке много чего, что нам уже понятно. И я готов разъяснить, в чем эти люди заблуждаются. А вот такова объективная истина. Но когда я читала эту книжку, у меня возникло такое чувство, что автор как бы считает своего читателя уже готовым к этим ответам. Что читатель как бы уже знает, что все советские мифы – это, так сказать, выдумка и злостная выдумка часто. Как бы за данность. Сам автор берет это за данность и считает, что и читатель взял это за данность. А вовсе нет. И когда автор разъясняет нам, что вот мнение, так называемое, автор называет это перестроечные журналисты или либеральные журналисты, это мнение выдумано или злостно, да, в кавычках.
Я ставлю слово «либерал» в кавычках.
Как, в кавычках, без сомнения, это отдельная тема. И с самим фактическим материалом трудно не согласиться. Но у меня стоит вопрос. Что ж это получается? Значит, правы были советские историки? А я с этим согласиться не могу. Вот чего мне не хватило в этой книге.
Может, потому что они советские?
Ну, во-первых, только поэтому, потому что советская для меня это равносильно лживое и фальшивое. Это одно и то же для меня. Вот, а, сказать, кроме того, это так и есть. Более того, как я понимаю, что и автор разделяет эту точку зрения, не так ли? Ну, это у меня накопилось за дорогу.
Это очень общий, очень общий вопрос, и на него ответить просто невозможно. Потому что пафос книги заключается в чем? Как бы стартовая точка. Может быть, действительно, это надо было еще подробнее расписать. Я попробую это сделать в следующих изданиях. Дело в том, что весь современный... Вот смотрите, японский премьер-министр, вслед за еще каким-то своим министром, значит, облетали Курильские острова. Делали они это аккуратно по кромке воздушного пространства, потому что, ну, чтобы не влетать на нашу территорию, а то ведь можно ведь и ракетой. Но тем самым продемонстрировали всему миру, что это, значит, их исконная территория. Вот. Соединенные Штаты заявили
Госдеп. Владимир, вы уверены, если я облетаю какую-нибудь территорию, то я заявляю, что это моя территория?
А, ну, они это они заявили это многократно до сих пор и везде, во всех японских документах, вот вы знаете. Ну, это просто такой символический жест. Понятно, Медведев позволил себе, видите ли, такое невиданное хамство прилететь на собственную
территорию. Ты сначала облети что-нибудь, а потом поговорим.
Да, да. А вот они теперь говорят, что вот мы тоже, типа, облетаем и смотрим сверху в бинокль, значит, на наши земли, незаконно оккупированные Советами. Соединенные Штаты признали, как вы знаете из интернета, по-моему, заявление Госдепа было соответствующее, суверенитет Японии над Курилами. В этой связи я все жду, когда же МИД наш выступит с заявлением о суверенитете Мексики над Техасом, который был в результате военных действий хищнически отторгнут вот североамериканскими Соединенными Штатами.
Правда,
у Мексики. Смотрите фильм «Зорро», как кто не верит, значит. Поэтому и там много чего еще можно поискать. Вот. Значит, суть в чем? Я не буду, если интересно, мы поговорим как бы о Курилах, которые являются темой просто высосанной из пальца. И только, так сказать, организационная импотенция наших внешнеполитического ведомства, не сегодняшнего, наверное, а там за последние лет этак 20, позволяет в принципе муссировать эту тему, которая вообще, в ней нет вот скорлупы от выеденного яйца.
Ты уходишь от моих теме. Вопросов многочисленных.
Постойте, вопрос в чем? Вопрос в том, что Курильские острова, равно как и все остальное на этом голубом шарике, сейчас базируется на фундаментальной аксиоме. Вот есть такие политические аксиомы, закон Архимеда. Признание итогов Второй мировой войны. Весь миропорядок базируется на этом. То, что пытаются сделать сейчас японцы, это, значит, по мелочи вырвать маленькую.
И не только они.
Да,
отщипнуть.
Да, отщипнуть, да. Почему этого нельзя делать вне зависимости, даже если бы мы были тысячу раз неправы, хотя мы тысячу раз правы в случае с Кириллами, с Курилами. Почему это нельзя делать? Потому что это поставит под сомнение легитимность итогов.
Только. Я прошу прощения, да. Владимир, на этой оптимистической ноте я вынужден вас прервать, потому что мы сейчас должны уйти на короткие новости. Я напомню, что у нас в гостях сегодня депутат Владимир Мединский, депутат, историк, писатель. Через 3 минуты вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами, будет интересно на «Голосе России».
Программа «Перекрестный допрос». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
Время кратких новостей. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте.
В Москве отсалютовали в честь Дня Победы. В российской столице было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Спецтехника была размещена в 13 точках города, в том числе на Поклонной горе. Всего отгремело 4500 выстрелов фейерверка. На салюте использовали ракеты только российского производства. Обеспечивало салюты в московское небо, дислоцированный в подмосковных Ватутинках, 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа. Они делают это последние 45 лет. Долг поколений – беречь мир, достигнутый в результате победы. Президент России заявил об этом, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве. Дмитрий Медведев назвал День Победы самым святым для страны праздником, днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма. Нескончаемым потоком шли 9 мая люди на воинское кладбище Таллина. С 2007 года именно там стоит памятник воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Несмотря на то, что 9 мая в Эстонии рабочий день, поклониться воину-освободителю с утра пришло несколько тысяч человек. К монументу даже выстроилась очередь. По всей Литве у мемориалов советским воинам также организованы мероприятия, посвященные 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С особой торжественностью прошла церемония возложения венков и цветов, а также митинг у воинского мемориала в Вильнюсе. В столице Белоруссии, Минске, День Победы отметили торжественным шествием. Примерно 1,5 километра от Октябрьской площади до Площади Победы президент Александр Лукашенко во главе колонны ветеранов прошел вместе с 6-летним сыном Колей. Следом за президентом цветы к памятнику возложили ветераны, руководители правительства и парламента, иностранные дипломаты, представители православной и католической церквей. Почти в 20 городах юго-запада Германии прошли церемонии возложения венков у мемориалов советским людям, погибшим в годы войны. В траурных мероприятиях принимали участие дипломаты России и стран СНГ, активисты организации российских соотечественников, представители местных властей, проживающие в Германии ветераны советской армии, духовенство. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными.
Здравствуйте, снова мы в студии. Владимир Мединский, к счастью, остался тоже с нами. Не успел договорить в прошлый раз. Пожалуйста, вот, собственно, с той запятой, на которой остановились. Курилы.
Спасибо большое.
Так вот, Второй мировой войны.
Значит, вся современная политика, вот весь миропорядок базируется на признании итогов Второй мировой войны. То, что пытаются сделать сейчас японцы, это, значит, по мелочи вырвать маленькую. Значит,
и не только они.
Да,
отщипнуть.
Да, отщипнуть, да. Значит, тогда какие там два острова? Мы отдадим с вами. Мы, только мы. Курильские острова, Сахалин, Карелию, Выборг, ну там еще там помимо масса всего. Вы знаете, где пройдет граница Финляндии у вас? Уроженка Ленинграда.
Вы знаете, это Елена.
Она пройдет прямо по кольцевой автодороге, пойдет новый построенный.
Не могу сказать, да, что я буду относиться к этому так же, как и вы. Вот.
Не, ну просто но, так, чтобы мы с вами понимали, граница Финляндии речь, будет по Каду идти.
Я знаю, да, где должна проходить граница, да, Финляндии, и мое эмоциональное отношение к этому совсем другое. Но дело не в этом.
Лен, ты хочешь сказать, что тебе будет тогда же удобнее?
Да, может быть, не мне одной.
Я знаю, что ты любишь,
может быть, не мне одной. Но я хочу сказать не это. Если бы речь шла только о Выборге, если вытаскивать хотя бы одну карту из этого карточного домика, который является наш миропорядок, то рухнет значительно намного больше, чем просто граница между Выборгом и Петербургом.
Ну, это, да, Калининградская область, ну, мы до бесконечности, рухнет все, значит, рухнет весь мир. И в первую очередь рухнет, конечно, то, что сейчас называется Российской Федерацией, потому что просто рассыпется как... Соответственно, значит, с какой целью...
Если бы мы только волновались о Российской Федерации, а какие-то проблемы может предложить для решения в Европе, так ведь?
Ну, Лен, я скажу честно, как, просто...
Как будет меняться граница и...
Посыпятся все границы, безусловно, но, скажу честно, границы Австрии и Германии меня волнуют в самой меньшей степени, по сравнению с границами Российской Федерации.
Ну, мы же говорим...
Да.
Мы же говорим в целом...
У меня нет имущества там Коцкюбель, или как он там называется.
Мы говорим о явлении.
Да. Но Коцкюбель меня не интересует.
Мы не интересуем.
А вот Питер интересует, Лен. Поэтому, значит, в чем суть, как бы, вот этой многолетней очень эффективной информационной кампании по пересмотру итогов войны и вообще изменению отношения к войне. Ведь у нас же как бы граница же меняется, все меняется в голове сначала, Лена, вы прекрасно знаете. Я читал вашу книжку про перестроечную прессу в Питере. Вот. И вы знаете, что сначала мы все, вы помните прекрасно, мы все
свято верили. Я даже не рискую спросить, понравилось ли.
Ну, она не может мне понравиться или не понравиться, потому что там масса разных материалов. Некоторые мне понравились, а некоторые нет.
Книга, вот. Книга...
Нет, книга как идея мне очень понравилась.
Как проект?
Как проект очень понравился. И вот она мне просто напомнила меня самого 20-летней давности, как я вместе со всей страной, я уверен, что со всеми здесь сидящими, искренне верил, что с распадом Советского Союза, и когда мы сбросим с себя оковы вот этих вот среднеазиатских республик, которые сосут деньги, вот этих вот, значит, с Кавказа, которые сюда ездят тоже, вот, и на нашей, это нефти, газе, алмазах.
Я не верил, я даже среди защитников Белого дома не был.
Вы были умный человек, а я вот был среди защитников Белого дома. Вот. Мне не хватало, значит. И я верил,
что... Извиняюсь, тоже, я был в Германии в итоге. Может быть. Так бы, наверное, пошел. Правда, пошел.
В Дрездене.
Нет, в Бремене.
Ладно. Ошибка была. Это было быть в Дрездене. И мы верили, что мы будем жить лучше все. И Украина верила, что станет второй Францией. Но про Прибалтику там, как она, так сказать, это мы молчим вообще. Вот. И не было ни одного, насколько я помню, генерала Советской Армии, который бы пошел бы куда-то там на Дон воевать за Советский Союз. Не было такого, да. Никто там к Лебедю в Приднестровье не ушел. Ни Каледина, ни Корнилова, ни... То есть, если Российская империя погибла не только в головах, но в первую очередь в крови, то Советский Союз рухнул просто в головах. И дальше все рассыпалось. То же самое пытаются сделать, я уже не знаю, там, мы не можем говорить о масонском заговоре, но ведь речь идет о просто объективных экономических интересах. То же самое может произойти и сейчас. Вот, угу. Когда, если мы в голове признаем, что да, мы нанесли удар по Польше одновременно с Гитлером, да, как говорит некоторые, так сказать, проекты резолюции ПАСЕ. Гитлер и Сталин равно виновны в развязывании войны. Соответственно, Гитлер и Сталин — это две должны быть проигравшие стороны. Мы захватили, так сказать, исконно немецкий Кёнигсберг, так сказать, осквернив могилу Канта. Мы, значит, захватили японские Курилы, где не ступала нога японца, простите, до 1905 года.
И вот. Айнов, они там всех погнали.
Айнов, они там дальше у нас какая-то, надо разобраться. Они там еще геноцид Айнов устроили, так сказать. Ну вот, все. Как только мы с этим соглашаемся в головах, дальше уже вопрос отрицания юридической легитимности итогов войны – это вопрос исключительной техники. В этом актуальность момента.
Володя, да, в этом. Трудно спорить, потому что, конечно, мы приблизительно так же все это видим, и такие же опасения все это вызывает. Проблема в том, что вот бороться за умы читателя, например, за мой ум, трудно. Потому что вся наша история, как вот последних десятилетий, она как слоеный пирог, там, слой за слоем лжи и фальши. И вот когда ты начинаешь понимать один, вдруг всплывает другой. Начинаешь бороться с другим, тут же появляется третий. И общая замутненность нашей истории такова, что сейчас просто не понимаешь, за какую нитку выдернуть.
Лен, прости, вмешаюсь.
Совершенно с вами согласен.
Прости, вмешаюсь. Да. Вот хочешь, дам ориентир, очень простой. Угу. Я, кстати, о нем в одной из программ уже говорил. Только у меня на даче висит вполне себе крепкая, очень хорошем состоянии, пуговицы и хлястика не хватает, шинель деда, под которым он, сейчас уже, к сожалению, покойный, встречал танки под Нарофоминск. Вот пока одна эта шинель и эмоциональное ощущение от нее, когда ее снимаешь с гвоздя, пересиливают все сплетни в виде версий, значит, ориентир работает. Когда эта эмоция не вызывает, тут уже надо искать ориентир.
Ты знаешь, Игорь, я понимаю твой пример, но это лишь неубедительно.
Кому как?
Шинелей у нас за последние 100 лет столько разного образца в разных квартирах висит, и ориентиры у всех разные. Это тоже надо иметь в виду.
Это все общее рассуждение. Я как раз пытаюсь в книге
говорить
конкретно.
Наконец.
Я беру там тему, да, спасибо. Я беру на тему. Вот 41-й год мы на этом остановились, когда входили. А понятно, что там чудовищная катастрофа. Почему? А что было параллельно? Дальше. Потери. А какие? Вот мы же привыкли к тому, что трупами завалили, да, что там. Это было под Ржевом, так сказать. Жуков, значит, там этот кровожадный людоед, заваливали трупами, там потери, там кто 7 к 1, кто 10 к 1. Секундочку, смотрим статистику. не нашу, не советскую. Есть американская статистика, есть германская статистика. И смотрим потери. И выясняется совсем все по-другому. Штрафбаты, которые шли цепями, значит, разминировать минные поля. Я недавно беседовал с одним ветераном, он долго смеялся. Говорит, вы знаете, говорит, у меня рядом со мной штрафбат служил, говорит, мы с ним воевали рядом. Говорит, шли минные поля разминировать танковые. Он говорит, а вы, говорит, эти самые журналисты, которые про это пишут, вы танковую мину видели, говорит? Чтобы, говорит, разминировать танковую мину, надо 5 человек на нее встать и прыгать должно.
Чтобы она взорвалась.
Чтобы она взорвалась.
Отвечу тем же. Если всерьез, вы сейчас говорите, общее место...
Я ничего не спрашивал.
Общее место, там кровожадный жук. У кого это в голове общее место? А у кого вообще в голове есть какое-то иное представление о войне и о событиях тех времен, отличное от тех, которые были в советских учебниках? У кого? Это от силы несколько процентов. Понимаете, вы пытаетесь бороться с мифами, которые охватили умы буквально там 1-2% населения. Все остальные живут еще в представлениях советской истории. Вот с этим бы разобраться сначала.
Страшно далеки вы от народа, Лена. Я спрашиваю студентов, я там пишу в книге, может быть, заметили. Я спрашиваю своих студентов на вопросы.
Угу.
Какие потери СССР к немцам? Не отвечают. 5-1. 7-1. 10-1. Я говорю, вы почему взяли? Говорят, ну так это же общеизвестно, что были страшные потери, трупами завалили. Я говорю, хорошо, теперь по числам. Сколько потерял СССР в годы войны? Как вы думаете, сколько получил ответов на курсе? Правильных. Лен, ни одного. Ни один студент не знает. То есть версии были разные. 7 миллионов, 5, 20, 30. Потом, значит, я беседую с журналистами. Журналистами, Лен, и спрашиваю политического журналиста, пишущего корреспондент Государственной Думы. Вы скажите, сколько потерял Советский Союз в войне? Такая пауза. Я говорю, подсказка, не мучайтесь. Говорю, 27 миллионов, пример. А теперь скажите мне, какая страна у нас в антигитлеровской коалиции вторая по тяжести? Толкует Великобритания. Правильно, говорю, молодец. Она воевала, кстати, на 2 года дольше нас с Гитлером. Теперь, чтобы мы поняли вклад в победу, да, и цену победы, теперь скажите, сколько потеряла Великобритания? Вы же помните бомбежки Ковентри, там, руины. Сколько потеряла Великобритания? И на голубом глазу эта дама отвечает мне. Говорит, исходя, говорит, из логики, я полагаю, 40 миллионов.
Ну, и население такое, я так
однако.
Понимаю.
Ну, вероятно, да. 40. Понимаете? А вы говорите, что мы живем... К сожалению, вас нельзя судить никогда по себе. Это вы живете тем, что хорошо учили историю в школе. Это Игорь живет. Это я, может быть, отчасти этим
беда-то
живу.
Беда-то наша в том, что у нас до сих пор факты являются версиями. Вот я когда изучала Зимнюю войну, историю Зимней войны, я писала об этом, то знаете, какое обстоятельство задело мое сердце больше, чем пример, который привел Игорь? Вот. Когда финны приводят данные своих погибших, они называют каждую фамилию. Если называют цифру, то у них не там приблизительно 160 тысяч, а 164 человека там, в этом-то месте. 1221 в другом месте. Понимаете?
Ну,
и все по фамилии.
Елена,
понимаете?
Прости, но,
вот, а
звучит
мы же...
цинически, но учитывая соотношение масштабы, потерь, да, им проще сосчитать.
Учитывая масштаб, учитывая ожесточенность боев, и учитывая, значит, безразличие нашего сталинского режима к народу.
Совершенно
никто
верно.
Не оправдывает.
Совершенно верно.
Но
вот,
это безразличие...
Бог уже с ним, с безразличием сталинского режима. Хочется поговорить о безразличии собственного режима. И масштабы масштабами, но и масштабы учетчиков другие, Игорь. А то, что мы до сих пор говорим о наших потерях приблизительно то ли 7 миллионов, то ли 27, извините, вот с этим-то можно разобраться.
Да.
И чтобы дети в школе точно знали, 26 тысяч, 100,
пока не похоронен последний солдат войны, не закончилось, сказал Суворов.
Вот
и, кстати,
ужас.
В послании президента Российской Федерации, вот ровно в послании, которое он в конце прошлого года, значит, произнес, там специально отмечена работа поисковых отрядов по захоронению наших солдат и необходимость равнодушных и ленивых чиновников из местных властей им помогать, а не вставлять палки в колеса.
Пока
это
у нас...
к вопросу о нашем режиме.
Пока...
Не так все плохо.
Нет, у нас не так все плохо, но вопрос в том, что на сегодня факты истории у нас называются версиями. И мы между тем, спорим о версиях, вместо того, чтобы просто изучать факты. Вот здесь погибло столько-то, здесь столько-то. Значит, такая...
А я не буду с тобой спорить, я передам слово гостю.
Помолчу. Молчу.
Отвечу,
я меня, между прочим, не было целых 20 минут. Вы говорили без меня, дайте хоть слово
сказать. Да. Лен, я отвечу на свой риторический вопрос, чтобы понять, так сказать, цену вклад в победу и, соответственно, цену страданий. Значит, англичан вторая после нас по тяжести. В антигитлеровской коалиции совокупно гражданских и военных погибло 400 тысяч за Вторую мировую войну. 400 тысяч англичан, 27 миллионов наших. Ну, потом все остальное пошло вниз, там, вплоть до 400 датчан. Так что поэтому очень тяжело, вы понимаете, когда мы говорим об героизме польской армии, сопротивлявшейся Гитлеру в 1939 году, я не отрицаю, так сказать, отдельный героизм отдельных польских частей. Вообще они неплохие солдаты. Вот.
Володя,
да.
но
масштабы.
Масштабы. О том, поляков, что является ли это тем фактом, которым стоит гордиться, что столько людей положили
это
в этой бойне.
Это является, вне всякого сомнения, тем фактом, который надо знать.
Знать это бесспорно.
И которым, вы знаете, я скажу, которым надо.
Стоит спекулировать.
Нет,
как
значит,
минимум.
Этот факт, который надо знать и которым надо гордиться. Я объясню, почему. У нас как делается? У нас берут, например, чтобы показать неэффективность Жукова, командиров вообще всех этих кровососов, значит, берут немецкие потери на Восточном фронте. По немецким данным, порядка 6 миллионов человек. А немцы, ну, мы их даем больше цифры, немцы дают 6 миллионов. Значит, 6 миллионов человек. И берут наши 27 миллионов. Посчитали, сказали, ну вот видите, все в траншеи в трупах, по трупам шли. Минуточку. Значит, из наших 27 миллионов боевые потери составляют 8,5. Все остальное это выжженные белорусские деревни, концлагеря вот, и так далее. Это геноцид, который устраивали немцы на нашей территории. 8,5 против 6 немцев. Вторая пауза. Из 8,5 наших боевых потерь почти 2 миллиона, ну тут разные данные, порядка 2 миллионов, это погибшие в плену. Если англоамериканцы, французы и так далее, у них потери в немецком плену, среднестатистический Лен, 6-7%, то наши потери в плену, точная цифра, 56%. Наших брали в плен с целью их там уничтожения.
Цифры, в принципе, бьются. Только что смотрел, прошу прощения, японскую статистику. Даже японцы сами считают, что у них порядка 10% среди пленных погибших.
То есть, понимаете, и тогда, когда мы все это очищаем от кожуры, мы выясняем, что наши-то воевали, получается, у нас чуть больше потери, чем у немцев. Но они сопоставимы. И где этот миф о кровожадных полководцах, забравших трупами? При том, что наши потери делятся ровно на две части. Основное количество 41-42 год. 43-44-45 кардинально лучше в нашу сторону. И когда мы посмотрим, вот мы сейчас как раз будем рассматривать законопроект о 3 сентября, так называемый. Значит, коммунисты предлагают 3 сентября сделать памятные даты победы над империалистической Японией. Но они плохо читают учебник истории, во-первых, не 3, а 2 сентября. Ну, в общем, бог с ним.
Ну, и, в общем, само поздновато, да.
Да. Все хуже пишут.
Да, да. Вот там не будем с этим, так сказать, спорить. Я думаю, что законопроект пойдет на отклонение, потому что уже есть указ президента. У нас 2 сентября считается. Им не читали.
Так, так.
Но дело не в этом. А вот само внимание к японской операции, это операция вот эта, вот, 45-го года, августа 45-го года, значит, вот она у нас абсолютно недооценена. Если бы такую операцию провели американцы, они бы сняли 100 фильмов «Спасти рядового Райана» на эту тему и 300 «Перл-Харбор». А мы об этом типа так вообще, так мимоходом. Ну, чуть-чуть еще разбили японцев. Потому что это, безусловно, я об этом пишу целую главу, это лучшая военная операция 20 века. В первую очередь по соотношению не только эффективности, там за 2 недели, миллионная армия. По потерям, Лена, потери советской армии под командованием Василевского 12 тысяч человек. Совокупные потери в плен взятые и так далее японцев 1 миллион человек. Почему мы этим не гордимся? Где памятники?
Понятно.
Где кино?
А вместо этого возникают
нам
такие...
Нам удалось забыть не только операции, да. Нам удалось забыть всю Первую мировую войну, так о, между
это
прочим.
Само, это, само собой, это вообще позор.
А вместо этого такие инициативы, что-нибудь расковырять.
Наше умение забывать, оно... вот оно несопоставимо.
Кстати, прошу прощения, кстати, расковырять. Программа подходит к концу, осталось не так уж много времени, несколько минут. А мы в самом начале за господином Мединским еще искренне обещали рассказать о том, чего он вдруг захотел похоронить Ленина. Это для тебя, Лена, тема тоже близко, ты его тоже давно все хочешь закопать. Это к вопросу о расковырять. Я сейчас для старта нашей краткой дискуссии в конце приведу только одну цифру, да, Владимир Александрович. Вот смотрите, это ВЦИОМ, да, это не опрос Единой России на сайте, не потому что я ему не верю, но все-таки, наверное, ВЦИОМ это более убедительно, да? По методике, хотя бы
психологической.
Мрачно кивнул. Так вот, согласно открытым данным, отвечая на вопрос, как вы относитесь к тому, что тело Ленина вот уже более 80 лет находится в мавзолее на главной площади страны, вот суть вопроса, да, понятно, все объяснено. 48% опрошенных ответили, что это правильно, или они не видят в этом ничего плохого. 44% россиян ответили, что это неправильно. Вы зачем страну пополам сломать хотели, Володя?
Ну, это сие есть неправильный опрос, который вы цитируете, поскольку проведены дополнительные опросы в ЦИОМ. Был опрос в ЦИОМа, был опрос Левада-центра.
Вот это в ЦИОМ.
Значит, был опрос Mail.ru, интернетная там аудитория такая, как у нас. Ну, естественно, опрос Единой России. Значит, и за сохранение мумии, подвешенной между небом и землей, на Красной площади, с бюджетный счет по всем этим опросам, в среднем высказалась 1/3 участвовавших.
Вы знаете, а вот в целом даже...
Против 2/3.
Даже он к вам, между прочим, более позитивно относится. Отвечая на второй вопрос, надо ли перезахоронить на кладбище как можно скорее, 43% ответили положительно, а 29% опрошенных с ним категорически не согласились.
Ну, 29%. Да. А положительно... Ну, слушайте, 29% против...
Ну, то есть 43 не возражают.
А, нет, неправильно. Не 43, во-первых, получится, а 71, потому что они распределились следующим образом. Одни считают, что это надо делать прямо сейчас, вторые, что надо делать завтра с утра, а третье, что надо это сделать в ближайшие выходные.
И огромное количество людей затруднилось с ответом, потому что им просто решительно наплевать на, так сказать... Вот.
Поэтому нет. Ну, реальное общественное мнение, давайте будем реалистами.
Давайте ваше мнение.
Треть на две трети. Вот. Ну, это вопрос, есть серьезная идеологическая подоплека, которую, я думаю, Лена лучше, чем я, скажет. Да. Есть подоплека общая.
Ну, у нас здесь так вполне самое представительное собрание. Вы знаете, так сказать, Государственной Думы, представитель общественной палаты, и я вот представитель народа.
Сейчас мы поделимся на 1/3 и 2/3.
И, кстати, я как 1/3, моя позиция личная, но это не так важно. Тем не менее, я ее зафиксирую, заключается в том, что, конечно, ничего трогать не надо говорить. Но это не важно. Владимир, ваш резон.
Я считаю, что сохранение вот останков мумии Ленина на Красной площади вот не имеет, вот сохранение в нынешнем виде, не имеет вообще ни одного аргумента за. Ни одного.
А против?
Аргументов против их буквально два. Я их даже назову. Первый аргумент, значит, не хотят никаких волнений, а то, что найдутся энтузиасты, которые устроят, значит, выходы с транспарантами, флагами и голубями на палке вокруг этого места. Человек 100. Ну, 120. Зюганова забыли.
Я думаю, не дотянут до 120. Будет 100 плюс-минус 5 человек.
Обратимся.
А второй аргумент. У нас вообще последние несколько лет такая общая тенденция лучше ничего не трогать, чтобы оно как бы вот само либо вылезло, либо рассосется, либо сгниет.
Обратимся к опросу. Интересно, что невзирая на утверждение, что Ленина поддерживает только старшее поколение, число сторонников Ленина будет неуклонно снижаться, количество его сторонников выросло с 1/4 населения 3 года назад до почти 1/3. Социологи связывают это явление с последствиями экономического кризиса, что логично. Мир вообще левеет после резкого ухода вправо в 91-м году, да, как последствия распада соцсистемы. Сейчас он снова левеет.
Ну, поверьте мне, чем дальше будет эпоха там ленинского, сталинского и прочего терроров, тем больше будет иллюзий по поводу того времени, потому что на расстоянии все помнится хорошее.
Плохое Петр Первый у нас вообще...
Красавец, да, а Иван Грозный не видно оклеветом, что, наверное, так и есть. Но вопрос не в этом. Значит, первое, значит, почему идеологический символ в идеологизированной стране? Непонятно.
А это хорошо, что она идеологизирована? Идеологизирована, извините.
Коммунистически однозначно хорошо. Понятно, почему Мао Цзэдун в Китае. Там это единственная партия, правящая, направляющая. Это понятно. Идеологический символ, идеологическая правящая партия. У нас коммунистов там то ли 12, то ли 13%. Почему их идеологический символ находится в центре страны? Второе. Почему за бюджетный счет? То есть это за наш с вами счет. Я не понимаю. Третье. Противоречит всем религиозным канонам. Четвертое. Противоречит воле умершего. Пятое. Противоречит воле семьи умершего. Шестое. О них известно, и Крупская на эту тему писала. Ленин был категорически против возведения мавзолеев. Шестое. Это антимарксистская позиция, потому что возведение языческих мавзолеев противоречит всем догматам марксизма. Вот. И
марксизм, живая наука.
Маркс и Энгельс плюнули бы три раза через левое плечо, увидеть они мавзолей Ленина. Вот.
Я уж не говорю обо всем остальном.
Вот. Да, и этот список можно продолжать. Шестое. Когда нам говорят, что когда коммунисты говорят, что не трогайте Ленина, он наш символ, я все время хочу спросить, ну, слушайте, у вас вот кроме трупа символы есть еще какие-то, что-нибудь более такое живое и любопытное, да. Трупа там нет, там же он же выпотрошен, это же мумия, там мозг в одном
месте. Если это мумия, если там, как вы говорите, выпотрошен, если в одном из ваших интервью вы говорили, там 10% всего, значит,
по весу, да.
А все остальное. Так а тогда чего вы вообще переживаете по этому поводу? Но какие могут быть христианские тут истории, кстати, обозвать его христианином, Ильич бы обиделся, не надо Ильича обижать. Каким христианином в жизни не было.
Не называет христианином.
Вот.
Игорь, пожалуйста.
Нет, сучка,
христианином его никто не называет. Христиане это мы. И это нам противно, что там находится языческий этот самый мавзолей и труп.
А, это к мумиям фараонов как-то в историческом музее относится?
В музее, пожалуйста. И если можно переместить мумию Ленина, скажем, в музей, истории, отлично. Да. Под стекло, вперед.
В мавзолее есть музей.
Нет, одно слово.
Одной мумии.
Это не музей, это символ.
Да.
Сюда, значит,
к мумиям туристов не водили в Египте. Более того, как вы знаете, за попытки проникнуть в святая святых пирамиды насылались страшные кары.
Ну да, выводим, кстати.
Да, страшные кары. Это было запрещено всеми канонами египетскими. Так что, если коммунисты рассматривают Ленина как такой вот свой религиозный символ, это другая история, Лена. Я считаю, что в этом случае...